Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы сегодня вместе с заведующим библейским кабинетом Московской духовной академии протоиереем Александром Тимофеевым разбираемся в тех неделях, которые остались нам до начала Великого Поста. Они называются подготовительными. Они нас готовят к тому, чтобы вступить в Великий Пост. О том, зачем эти подготовительные недели нужны, мы уже чуть-чуть этого вопроса коснулись. А сейчас завтрашнее евангельское чтение обсуждаем. Неделя омытая и фарисеи первая в этой череде. И очень интересно, оказывается, окунуться в тот исторический контекст, когда, собственно, была сложена эта притча, когда ее впервые озвучил Христос. И выясняется, что прошло 2000 лет, принципиально ничего не изменилось. Ну, как это часто бывает с Евангелием, которое не про исторические реалии, а про наш внутренний мир и ту борьбу, которую мы пытаемся в этой жизни вести. Ради чего, не всегда тоже понятно, и это вопрос, который очень важно себе задавать. Отец Александр, единственное, что, знаете, пока, прежде чем мы вернемся к этому интереснейшему, на мой взгляд, разговору, еще одно понятие, о котором хотелось бы договориться. Вот мы с Володей все время повторяем «неделя, неделя, неделя». В нашем представлении неделя – это 7 дней, с понедельника по воскресенье, или как в некоторых западных традициях, с воскресенья по субботу. Что такое неделя в церковно-славянском языке? О чем мы говорим? Неделя омытарей и фарисеев. Мы всю неделю должны эту притчу читать или что?
Ну, давайте все-таки подправим. Не только в западных традициях, но как раз и в нашей христианской традиции. Мы все-таки воскресенье, да, это первый день недели. То есть мы начинаем неделю именно с воскресенья.
Это церковный календарь имеется
в виду. Церковный календарь, да. И в западной традиции это не более чем остаток нашего общего предания, так сказать, которое так и было. Почему? Потому что седьмой день – это суббота, это Ветхого Завета идет, да, недели. Неделя заканчивается.
Я просто имела в виду светские календари, прошу прощения, итальянский светский какой-нибудь открываешь, там первый день недели – воскресенье. У нас понедельник.
Да, британский тоже самое откроем.
Да,
очень правильно. Это вот у нас остаток нашего советского календаря, когда понедельник – первый день
точно,
недели.
Точно, наверное, да.
Ну, труд же сделал из человека.
Конечно,
обезьяну. Давайте вернемся, значит, к слову. Слово «неделя», ну, несколько, может быть, поверхностное, хотя не единственное название. Вообще, неделя – слово «не делать ничего». То есть самое простое, с чем, видимо, еще, надо сказать, на варварской ступени развития находившиеся славяне столкнулись, когда они слышали христианское проповедование, что, оказывается, один день недели надо ничего не делать, так сказать, вот идти молиться. Ну, вот назвали «неделя». Я думаю, так. Слово «воскресенье», оно все-таки уже гораздо более глубокое, христианское, да? Но вот, собственно, неделя в славянском, это вот в архаичном значении, это именно воскресный день, как правильно. А остальные 6 дней называются «седмица».
Понятно.
То есть, седмица и неделя. А мы сейчас как бы неделю, ну, переносим, так сказать, на все.
То есть, когда мы говорим «неделя у мытарей и фарисеев», мы имеем в виду воскресенье, когда будет читаться это
Евангелие. Да, воскресенье именно названное почтение. Ну, и, в общем-то, в эту седмицу мысль должна как-то обращаться. То есть, если уж скоро мы начали нашу неделю, в современном смысле слова, с этого чтения, да, и впереди седмица, значит, послушали, подумали, давайте попытаемся как-то воплотить жизнь хоть чуть-чуть.
Ну, да, покаяться, наверное.
Давайте к разговору о мытаре и фарисее вернемся. Mm-hmm. Уж очень он интересный. По поводу фарисеев чуть-чуть стало понятно, более или менее. Это, если на наши реалии переводить, ну, самая, наверное, образованная элита сейчас, можно сравнить этих людей с теми, кто среди нас, не знаю, ну, люди с каким-нибудь академическим образованием, наверное, так.
Да, ну, только не финансовая элита ни в коем случае, то есть они умышленно бедными были зачастую.
А это, кстати, важная оговорка.
Вот, потому что они, в общем-то, проводили аскетическую жизнь сознательно, многие из них, по крайней мере, и вот.
Гордились этим? Выставляли это на показ?
Я думаю, отчасти выставляли на показ в значительной степени. По крайней мере, вот эти вот черты подчеркнуты в Евангелии. Ну, понимаете, вот нельзя сказать, что фарисей – это какое-то воплощение зла. Ведь когда Господь обращает к ученикам, например, такое слово, «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». То есть Господь признает за ними какую-то определенную праведность. Понимаете, вот надо это все-таки понять. То они сегодня много чего хорошего делали, фарисеи. Ну, в частности, если про пост упомянули мы, да, фарисеи постились добровольно вторники и четверги. То есть два дня в неделю, да. Вот помните, это как раз фарисей Вот я не то, что как эти все там.
Да, да.
Пощусь два раза в неделю.
Пощусь два раза в неделю. Значит, вторник, четверг я не постились. Мы-то, в общем, тоже воспринимаем пост дважды в неделю, но
среду,
у нас другой смысл богословский. По причине грехов тяжких, самого тяжкого человеческого греха, то есть Бога предательства и Бога убийства, совершенного в эти дни, да, мы как, так сказать, потомки Адама, отчасти участвовавшие в этом самом грехе, по причине своего греха, накладываем на себя пост. Это никак не способствует возвышению, если так подумать, да, что я такой хороший, пощусь для кого-то. Это для меня нужно, в первую очередь, для сокрушения моей собственной гордыни. Вот. Но, во всяком случае, фарисеи много чего действительно исполняли. Они стремились буквой закона следовать. То есть, положено десятину подавать там, да? Это, кстати, никто не отменял до сих пор. То есть, десятину пожертвовать на, допустим, на храм, там, да, на богоугодные дела, даже больше того, так сказать, пожертвовать.
Благотворительность.
Вот. Они начинали там, вот, десятину. А вот у меня мята там выросла, давайте 1/10, так сказать, оторвем там, да, или тмин там вырос, о чем в Евангелии говорится, на огороде, давайте тоже вот, вот десятину. То есть, за деталями такими они наблюдали очень внимательно, и народ учили. То есть, будьте внимательны ко всем деталям. В общем-то, в этом ничего бы такого плохого не было, если бы это как бы следствие не ставилось, следствие благочестивой жизни не ставилось в качестве цели. Вот замена, подмена цели, вот это самое страшное фарисейство.
В этом его вина, да? Если можно так выразиться.
То есть, внимание деталям, а при этом на то, что происходит внутри тебя, и как ты, насколько в духе твоя жизнь соответствует Священному Писанию, вот этот вопрос уходит на второй план.
Ну да, правильно, то есть ради чего вообще это делается? Ради чего это делается?
В итоге ты с Богом или ты не с Богом? Ты чувствуешь его присутствие в твоей жизни или не чувствуешь? Это же самое главное, наверное.
Вот. И более того, видимо, вот это длительное обучение в фарисейских школах, оно давало некое чувство уверенности, что я уж точно все сделал то, что нужно. И по большому счету ведь спорили, о чем школа, а как точнее выполнить закон Моисея. Ну, то есть, если в такой-то школе доминируют наиболее правильные толкования, то есть, они способны людям наиболее правильно донести, вот так и так, так и закон Моисеев надо выполнять, отсюда что следует? Что, значит, я ближе всех к спасению, я ближе всех к Богу, я наиболее точно выполнил закон Моисеев. Но споры, вот если посмотреть там по содержанию этих споров, они, в общем-то, очень часто именно вот вокруг каких-то деталей.
Как это, насколько вот противоположно все-таки христианству? Слушаю вас, да, понимаю, что в христианстве это же чего бы мы ни делали, как бы мы ни старались, чтобы там ни, какие бы благие дела ни совершали, это не дает абсолютно никаких гарантий того, что у нас будет зарезервировано место в Царстве Небесном.
Мы не можем его забронировать.
Вообще никак, ничем, ничем.
Отец Александр, вы знаете, а меня вот какой вопрос интересует. А фарисейство и лицемерие – это суть одно и то же или это разные вещи?
Ну, лучше, на ваш взгляд? Лучше сказать. Ну, в современном языке это может быть. Просто вопрос, насколько мы адекватно используем термин фарисейство. Лучше сказать, что фарисеев Господь обличал за их лицемерие нередко. Вот это было бы правильнее, да?
Угу. Понятно.
То есть, фарисей мог лицемерить, а мог не лицемерить. Мог в пока... Ну, еще раз повторюсь, что некоторые фарисеи все-таки стали христианами, что их все-таки характеризует с хорошей стороны.
Внутренняя живость, видимо, какая-то, да, сохранялась. Отец Александр, а второй участник этой истории, мытарь или мытарь, как в церковно-славянской традиции принято ставить ударение, в русском языке мытарь. Расскажите, пожалуйста, про него. Это же тоже особая была категория людей, которых презирали, потому что они собирали налоги в пользу римских оккупантов со своих соплеменников, с иудеев, собственно говоря. Почему этот человек, придя в храм, упал на колени и вот так смог себя осознать? То есть получается, что ну, его накрыло каким-то образом? Что с ним происходит в этот момент?
Наверное, да. Ну, во всяком случае, мытарь – это какой-то сборщик налогов. Хотя это, наверное, широкое понятие, потому что это и таможня, например, такие таможенные сборы на проезд, так сказать, там, допустим, через мост какой-нибудь, там, в общем, довольно много чего, так сказать, объединяется под понятием мытарь. Понятно, что это сборы в государственную казну, но поскольку государство в руках у римлян, очевидно, это работа на оккупационную власть. Хотя, если так говорить, знаете, в иудеи они как-то приобрели свойство, знаете, такое умение иногда из воздуха деньги делать. К примеру, вот взимание самого храмового налога, так сказать, оно позволяло там, как сказать, извините за современное слово, навариваться многократно даже на налоги, потому что налог можно было подать... сиклем, да, кстати, сикль – это шекель, да, на самом деле монетка, которая вообще не специально храмовая какая-то, это тирский шекель, то есть это Финикия, это совсем не просто в эпоху, когда Тир доминировал, эти монеты были в обращении, потом они в храм были все собраны, аккумулированы и менялись по завышенному курсу. То есть прежде чем ты еще налог подашь, ты еще потратишь ого-го, так сказать.
Вот отсюда и менялы в храме.
Менялы, да, то есть еще менялы вот тоже, вот на, которые зарабатывали на этом, и храм еще зарабатывал. То есть там система выкачивания денег...
Нормальное коммерческое предприятие.
Из народа была поставлена очень хорошо.
Поэтому Христос и переворачивает столы именовщиков денег, когда приходит в храм. Так реагирует очень жестко на происходящее.
Там, причем в притче-то не конкретизируется, какой из мытарей. Может быть, он тоже имел отношение к этим храмам и сборам, кто его знает. Вот. Во всяком случае, совесть-то его обличала, что он делает что-то неправедное. То есть, берет явно больше, чем нужно. Понимаете, если бы он брал только налог, да, ну, здесь, ну, выполнял, в конце концов, так сказать, свои обязанности. То есть, он явно присваивал. При том, что в некоторых случаях, например, сбор налогов отдавался на откуп. Что такое откуп?
Ничего не меняется в жизни.
Ты должен, скажем так, внести, так сказать, наверх туда, вышестоящий орган, такую-то сумму, ну, например, там, 10 золотых. Собирай, соберешь 15, отлично, молодец. 5 твои, ты нам, главное, 10 принеси.
А, это откат, то, что сейчас откатом называется.
Нет, это не откат, это вполне нормальное движение денег, так сказать, снизу вверх. То есть, это просто устройство общества экономическое такое. Это не откат, немножко другое. Но это давало возможность для злоупотребления. Просто движение денег. Ну, скажем так, у нас сейчас мы как? Чиновник получает зарплату сверху. То есть, налоги собираются в центр, потом центр распределяет. А там получается, что подчиненный платил начальнику. То есть, движение денег такое было. Это просто устройство общества.
Так и сейчас то же самое.
Ну, но сейчас оно незаконно.
А тогда оно было законно. Кого это волнует?
В общем, теоретически мытарь мог по совести вот брать эти 10, так сказать, вот сколько он должен, да, там себя откладывать на зарплату, но, знаете, трудно удержаться. От сребролюбия, видимо, было, поскольку мытари очень часто, как говорится, видимо, попадали, что можно взять и больше было там, и, как говорится, и два раза налог за что-нибудь
содрать. Вот просто те, кто сейчас так делает, они вот так вот ходят в храм Божий и говорят, вот, Боже, милости будем мне грешного. Или так они просто это все...
Володь, откуда же мы это знаем? Дай Бог,
мне
чтобы...
интересно.
Знаете, нет, дело в том, что не только те, кто так делает напрямую, ведь мы же во многом точно так же там, в каких-то других вещах, не обязательно с деньгами, поступаем таким же образом. Это же тот же самый механизм и принцип самооправдания в этом работает. Все так делают, ну и я так сделаю. Ну да, положим, нельзя переходить дорогу на красный свет, но машин-то сейчас нет, чтобы мне не перейти. Ну, это самый такой оторванный пример, конечно, но мне кажется, что если покопаться в собственной жизни, то можно...
Ну, ты же не ездишь на красный свет, если никого нет. Я, например, не езжу.
Молодец.
Нет, не в этом дело. Мне, просто иногда попадаются там какие-то новости в интернете и так далее. Вот просто человек решил, что никого нет, а я возьму и проеду. И вот это все заканчивается рано или поздно.
Я сейчас скорее даже о том, что, опять же, если посмотреть и на этого человека, которого так все в обществе в иудейском презирали за то, что он собирает налоги в пользу другого государства, у нас сейчас, в принципе, то же самое. Ведь в нем действует модель поведения. Я же... поступаю так же, как и другие. Я ничего особенного в этом смысле не делаю. Да? Нет особой проблемы в этом. Это не считывается как проблема на уровне этого человека, в его сознании. И вдруг он приходит в храм, и его накрывает. Он понимает, что что-то не так.
Ну, вот здесь такой вот важный момент, что их обоих действительно накрывает в храме. Потому что когда ты сравниваешь себя с ближними, так сказать, твоими, вот с твоим кругом, например. Ну, кто, друзья, мытаря? Ну, такие же мытари, как он. Ну, и вроде все нормально. Все так делают, рука руку моет и там прочее. А вот если прийти в храм, так вот просто в тишине постоять и соизмерить не с грехами своих ближних, свою собственную вот, душу, да, то, что у тебя творится, а еще раз повторяю, это самое главное для покаяния, а поставить себя перед Господом просто. Вот Господь и вот я. Вот что у меня-то в душе, так сказать, вот что я сейчас в этот храм принес, что я притащил с собой, так сказать, что у меня действительно за душой есть. И вот здесь как раз начинается какой-то вот внутренний диалог, который может пойти или правильно, или неправильно. Вот, как мне кажется, здесь такой, знаете, есть тонкий момент. Оба пришли в храм, да, и мытарь, и фарисей. Мытарь понял, что у него вообще ничего нету за душой. Вот ничего хорошего. То есть он как бы там, ну, просто действительно смирился. То есть он, я ничто, и все. Господи, Боже мой, милостив будь мне грешным. Все это молитва мытаря самая короткая и понятная. А фарисей думает, что все-таки у него что-то есть, так сказать, доброе за душой. Понимаете, и вот этот момент, когда мытарю в каком смысле даже проще покаяться, да? У него все плохо. Вот фарисею сложнее, он много доброго делает. И вот сохранить критический взгляд на самого себя, находясь на самом деле на более высокой ступени духовного развития, там, может быть, нравственной жизни, сложно. Вот эта проблема, которая подстерегает на самом деле каждого человека. Ну, допустим, ты там был вором там, или прелюбодеем, там, да, пришел в храм, понятно, о чем тебе плакать. А вот тоже ходишь в храм, вот избавился от грубых грехов, например. Вот уже молиться начал, так сказать. Можно сохранить такой вот плач, который был в начале? Ну, я так думаю, что большинство людей, подавляющее большинство, в основном не сможет. Это единица, там, вот мы Марию Египетскую будем вспоминать, вот еще в Великом Посту. Она смогла на всю жизнь такой плач принести, но большинство, конечно, не может. И вот получается так, что мы, как говорится, и мытари, и фарисеи одновременно зачастую. Вот в песнопениях Триоде, кстати говоря, если послушать внимательно, вот стихиры, да, стихиры можно стихом просто назвать, как раз об этом и говорится, что нужно в чем-то подражать фарисею, а в чем-то мытарю. То есть и избегать, например, вот этого высокоглаголания, то есть, ну, на русский язык, если перевести, некого такого возвышенного мнения фарисея о самом себе. Вот. Но при этом праведную с внешней стороны жизни мы не осуждаем фарисея, да? А вот если мытарю подражать, то уж явно не его грехам, а его правильному настроению. Вот в идеале бы нужно вот эти качества совместить. То есть, с одной стороны, и, в общем-то, правильную жизнь, и, с другой стороны, смиренный взгляд на самого себя. А мы, как правило, ну, может быть, большинство людей, вот так сейчас сижу, думаю про себя самого, да, скорее, так сказать, подражаем мытаревым грехам и фарисеев самооправданию.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Тимофеев, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии и настоятель храма новомучеников и исповедников земли русской в Медведкове, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы продолжаем здесь разговор о тех подготовительных неделях, которые нам остались до начала Великого Поста. А мытари и фарисеи в воскресенье, это то, что будет завтра. Будет еще несколько.
Да, согласен. Будет еще неделя о блудном сыне и неделя о страшном суде.
А потом уже изгнание из рая. И это те этапы, по которым нам предстоит пройти в преддверии Великого Поста.
Но мы будем все-таки надеяться, что мы вот перед каждой следующей неделей, да, будем более подробно говорить об этом. Но вот сейчас хотелось бы выяснить, почему, во-первых, именно в такой последовательности эти недели представлены нам. И почему выбраны именно эти три притчи, а не какие другие, там в Евангелии их очень много.
Ну, во всяком случае, притча мытаря и фарисея о блудном сыне, они все связаны с покаянием, с обращением человека. То есть, в этом, во всяком случае, смысл поста, если так кратко говорить, душу человека вернуть к Богу. И вот они задают, ну, некоторую все-таки духовную последовательность. То есть, какая-то, вот, скажем так, не то чтобы иерархия, но последовательность шагов. Может быть, даже какой-то алгоритм, который заложен вот в этих неделях. Это очевидно, так сказать, умышленно сделано. Хотя они все примерно следуют по Евангелию от Луки, по тем чтениям. Кстати говоря, знаете, иногда вот сейчас читаешь, вот предыдущее воскресенье было чтение о Закхее, мытаре тоже, да? Ну, вообще тоже можно считать в каком-то смысле подготовительным.
Да-да, Закхей, и считается же.
Закхей тоже мытарь, да? Вот можно и продолжить, так сказать. Это логика, она задана евангельской логикой. Господь притч, который обращал к людям, он тоже вот с определенной целью давал. То есть, он открывал путь Царствия Небесного. Все притчи, так или иначе, они о Царстве Небесном. все притча так или иначе об отношении человека к Богу, и как человек к Богу может прорваться через свой грех, через окаменение, через гордость, через, скажем так, даже вот привычку, так сказать, оглядываться на ближних, там, ссылаться на грех, распространенный вокруг нас. И вот есть определенная логика. Вот я попытался... Давайте попробуем, например, задом наперед на этой неделе посмотреть. Вот неделя о страшном суде, да? Ведь она на самом деле определяет следующее. Что такое страшный суд? Человек оказывается вот один на один перед Господом вот со всей своей жизнью. Да, вот все, что он прожил, все, что он сделал, хорошего и плохого, вот видно перед всеми. Если в обычной жизни мы как-то пытаемся зачастую скрывать, так сказать, да, как-то вот наши там какие-то мелкие грешки там, или как-то, может быть, чрезмерно надеясь на милосердие Божие, там думаешь, что ладно, там проститься, ну, главное-то я там, может быть, что-то, так сказать, соблюдаю, то здесь понятно, что вот так, как оно и есть, да, все будет на самом деле. То есть без всяких прикрас, без того, чтобы какими-то там удобными словами, там, или позами, или жестами, там, или какой-то традицией прикрыться. Вот душа человека окажется ногой перед Господом, мое сердце перед Господом. Поэтому суд это будет страшным, и еще и окончательным. И, как мне кажется, все ведь эти притчи, они тоже говорят вот о глубоком сердечном предстоянии человека перед Богом. Потому что это самое главное в Евангелии. Придет человек к Богу или нет? Вот смотрите, опять же, если на Матфея фарисея посмотреть. Вот они пришли в храм помолиться. Они ведь тоже какой-то суд осуществляют над своей собственной душой. Вот они рассуждают, смотрят. Вот мытарь кается, например, да, он плачет. Он осуждает сам себя. Он сам себе судья. Вы знаете, я иногда, когда на исповеди, там, даже проповеди бывало, людям объяснял, вот, насколько страшно самооправдание на исповеди или покаяние. Привожу такой пример. Вы знаете, вот можно в каком-то смысле исповедь перед священником, которая осуществляется, да, в храме, назвать, как бы, судом прежде суда. Это не мой образ, это святоотеческий образ, святых отцов позаимствованный. И вот если ты хочешь, чтобы Господь был тебе адвокатом, будь сам себе судьей, а суди сам себя.
А как же не судите, да не судимы будете, не твое дело это судить себя.
Это все-таки ближних не судите, вот себя лучше осуди. Если хочешь, чтобы Господь был тебе судьей, будь себе адвокатом, то есть начни самооправдание. Понимаете, вот в самооправдании есть такая страшная вещь. Оказывается, что человеку Христос не нужен, Бог ему не нужен, он сам себя может оправдать. А мне кажется, для христианской жизни крайне важно осознавать следующее. Мы ищем оправдание и похвалы, должны, по крайней мере, искать, только от Господа. Вот я себя должен осуждать, а похвалит меня Господь, я воздам ему благодарность, да. Я буду его славить, но это будет когда, так сказать, когда вот уже моя жизнь закончится, там, в эсхатоне, да, в самом конце времен, когда будет совершаться страшный суд. И вот покаяние – это всегда вот какой-то такой вот элемент суда, рассуждения, вот о чем мы говорим, да, если мы слово «самокритика» употребляем, да, ведь слово «критика» от слова «кризис» – это же суд, суд, суд над самим собой. Вот это вот, мне кажется, задает вот эту вот последовательность, да, потому что, смотрите, «Неделя о блудном сыне» – это воскресенье, в котором читается, опять же, от Евангелия, по Евангелию от Луки, притча о сыне, который там сбежал от отца, который попросил часть имения своего. Это вообще-то притча, конечно, требует глубокой притчи, очень отдельного обсуждения. Ну,
будем,
я думаю, что у вас будет
говорить,
отдельная,
конечно,
передача.
Да.
Ну, просто попробуем логику, так сказать, увидеть, соединение этих. Вот она, опять же, об обращении к Богу. Когда человек, значит, да, там на стороне далече ушел, пропил, прогулял с блудницами свое имение, и вот, сказано, пришед в себя, то есть в каком смысле истрезвился, и вдруг подумал об отце, о том, что у отца моего там работники лучше, так сказать, и кормятся, там, едят, чем я здесь, так сказать, со свиньями вместе. Вот, идет обращение, покаяние, человек понял, что недостоин называться сыном. Вот он приходит к Богу, а Господь его приемлет радостно, то есть он выбегает ему навстречу. Очевидно, что под отцом подразумевается Отец Небесный. Опять же, это о покаянии, да, и об обращении к Богу.
Но блудный сын, получается, по вашей логике, стал себе судьей. И именно поэтому отец стал ему адвокатом. А если бы он, да, иначе посмотрел на эту ситуацию, с другим настроением вернулся к своему отцу, будучи себе адвокатом, то вполне возможно, что притча это была бы другая.
А так бывает с некоторыми, кстати, блудными детьми, знаете, то есть мало того, что сам ушел на сторону Долинча, еще обвиняет во всем отца. И вообще ты меня плохо воспитал, и в свое время не предостерег. То есть, ну, как бы это самооправдание, это, видите, еще и поиск проблем в другом, а не в самом себе. В родителях, там, в наших друзьях, там, можно, жена виновата, муж виноват, там, еще кто-то.
Но
там,
не я.
Не важно, да. Но не я, самое главное. То есть, это отказ от осуждения самого себя, от трезвого взгляда на себя.
Ведь тоже понятно, откуда что взялось. Я, знаете, когда думаю про эту модель перевода стрелок, которая для всех, для нас сейчас уже настолько привычна и свойственна нам, к сожалению. Вспоминаю разговор, изложенный в книге «Бытия», когда Господь задает Адаму вопрос, ел ли ты плод от древа познания добра и зла. Адам ему, ну, вместо того, чтобы сказать «ел, прости», он говорит: «Жена, которую ты мне дал, она дала, мне дала мне, этот плод, и я ел». То есть ты мне дал эту жену.
Мало того, что жену заложил просто,
еще и
сдал.
Богу еще вернул, это что да. Ты, это ты виноват, это ты, да, мне эту жену
совершенно
дал.
Совершенно верно.
Это же вот, все оттуда.
Совершенно верно, Алла. Вот мы с вами видим, откуда начало греха. Вот оно пошло с самооправдания. Вот как у нас смерть, грех действует с самого начала, с падение Адама и Евы. То есть самооправдание помешало вернуть. Вот если бы покаялись тогда, ведь не было наших, вот наших всех приключений, думаю, на земле, ведь понимаете, да?
А была ли бы вообще наша жизнь тогда, вот наша конкретно тогда?
А то, может быть, все к лучшему было.
Да, я думаю, нет, была бы, в раю бы жили с вами.
Ах.
Даже жизнь была бы. Это, кстати, вопрос такой, что Господь-то ведь не предопределял ни в коем случае Адама и Еву к этому грехопадению. Вообще-то Господь для другого Адама и Евы создал.
У них был выбор.
Был выбор,
свобода,
да.
Свобода выбора.
Но, во всяком случае, это было не обязательно. Вот. И надо понимать, что именно самооправдание – это вот то самое, что не дало в свое время Адаму и Еве пребывать в раю. Вот, помните, там Херувим с огненным мечом, да, он охраняет вход в рай. То есть, такой вот образ, что пройти человеку здесь невозможно. А когда вот эта граница была пересечена? После того, как Адам начал оправдываться. Вот жена виновата, Бог виноват и так далее. Понимаете? То есть уже все. То есть что-то как будто вот сломалось в его душе, и потребуется такой длинный-длинный путь. Из тысяч там поколений людей, чтобы вернуться обратно в рай потерянный.
Мы Великий пост, да, как я понимаю, это как раз то время, когда у нас есть возможность сократить это расстояние хотя бы на чуть-чуть. Ну, или попытать надежду, что нам, может быть, это удастся. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы тут приближаемся к Великому посту уже. Напомним нашим слушателям, что сегодняшний разговор наш был посвящен неделе о мытаре и фарисее, которая... Неделя, в смысле, воскресный день, который будет завтра, и там будет читаться это Евангелие. Ну и еще несколько таких воскресений нас ждет перед началом Великого поста, а потом уже все будет совсем строго.
У нас сегодня в гостях был протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Медведково, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии. Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Очень много интересного мы для себя узнали и выяснили, и надеюсь, что наши слушатели тоже какие-то такие заметочки для себя оставили из нашей сегодняшней беседы.
И вам спасибо за диалог.
Ждем вас снова к нам в студию. До свидания.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».